Так, ну, сегодня неделю нашу предыдущую сейчас посмотрим. Для того, чтобы целью иметь себе посещение храма в определенные дни, которые для нас больше как-то привлекательны, может быть. Ну, значит, здесь неделя у нас не очень богата праздниками. Ну, во-первых, хочу сказать, я немного завершаю эту неделю. Значит, Дмитриевская родительская суббота, ведь в эту субботу, то есть поминовение усопших, которые установил Дмитрий Донской после боя Куликова. Поэтому, кто хочет своих родственников помянуть на вечерней, на утренней службе, вот, пожалуйста, приходите. Здесь у нас, значит, в понедельник память Андрея Крицкого, может, именины для кого-то из присутствующих, праведного перенесения мощей Лазаря Четырехгневного. То есть Лазарь Четырехгневный, мы знаем, по воскресению Христа, он не мог находиться в Иерусалиме, ему приходилось быть епископом кипрским. И вот в 898 году мощи его были перенесены, то есть он получил прославление такое общее. Этот праздник почитается. Во вторник память апостола Евангелиста Луки. Но надо сказать, что с Евангелистом Лукой, с Евангелистом Лукой связаны не только Евангелия, но также ему принадлежит и Деяние апостольское. И мы знаем, что Евангелист Лука был первым иконописцем, который стал изображать Божию Матерь и святых Петра и Павла. То есть он как бы от Бога принял такое благословение, и мы всегда на него ссылаемся, потому что по преданию он написал около 70 икон апостола Евангелиста Лука. Одну на них написал на доске от стола, за которой трапезовали, значит, Иосиф Обручник и Матерь Божия, и она называется теперь Владимирская икона Божией Матери, у нее список с нее. Та же преподобная Иосифа Волоцкого в этот же день. Но о преподобном Иосифе Волоцком мы с вами говорили, когда касались вот такой страшной ереси в свое время, как ересь жидовствующих, потому что именно трудам преподобного Иосифа Волоцкого и Геннадия Новгородского принадлежит вот эта победа над этой ересью, вот ересью жидовствующих, которая была очень опасной, надо сказать, очень опасной, что она захватила не только низы русского общества, вот, но она захватила и верха, и князья Курицын там, и даже сноха, значит, царя, они были уже заражены вот этой ересью, ересью жидовствующих. Вот. Странной такой ересью, которая не искала себе многих членов, а искала себе власти в стране. Вот власти в стране и разрушала христианство, потому что и крест, и икона не нужны были, и Христос не Бог, и все, значит, построено на магии, на оккультизме, и вот это очень опасная такая была вещь, с которой преподобный Иосиф Волоцкий и мужественно боролся. 1 ноября нового стиля – это память Иоанна Рыльского. Иоанн Рыльский – это болгарский подвижник, который также почитается в Болгарии, наверное, как у нас преподобный муж Сергий Радонежский, то есть он как основатель болгарского монашества. И еще, чем особенно это день рождения святого права Иоанна Кронштадтского, в память которого он и был назван Иоанном, то есть Иоанн Рыльский. Вот. Значит, тут память у нас в четверг Артемия Веркольского. И надо сказать, что четверг, 2 ноября, нового гражданского стиля, это та же память священномученика Германа, епископа Бийского, который пострадал в 37 году, священномученик Герман, епископ Бийский, когда он уже был Алатырский, то есть епископ. Мы двух священномучеников имеем в Бийске. Это Никита Прибытков, вот, священномученик, который Белевский, он пострадал, значит, уже в 30-х годах, и Герман тоже в 30-х годах, в 37-м году. Он был австриян, Герман Кокель у него фамилия, то есть одни это епископы Бийские. Вот память его во вторник, и здесь же память, значит, в четверг, и память здесь же праведного отрока Артемия Веркольского. Вот здесь Артемия Веркуевского, праведного отрока, она как бы тоже является какой-то иллюстрацией вот этой темы, что кто праведен, кто неправеден, как кончина человека, как его жизнь показывает его какое-то благочестие или угодность Богу, или неугодность Богу, потому что один суд Божий, другой суд человеческий, потому что Артемий Веркуевский, это отрок был такой, праведный отрок, с отцом они вышли пахать землю, и вдруг среди ясного неба неожиданный разрыв такой грома раздался, молния ударила, убила его. Вот. То есть вроде совсем маленький еще. И жители местные даже как бы так, ну, не похоронили даже его, получается, понимаете, вот так бросили его где-то. Потом он случайно был найден в лесу, тело его было нетленное, обращаясь к нему, прося, значит, вот помощи от него, люди получали исцеление. То есть вот, что Божие, что человеческое, как люди судят о кончине, значит, и как судит Бог. То есть вот, нельзя вот так вот провести причинно-следственную четкую связь между жизнью и смертью, понимаете, нельзя провести ее. То есть у Бога один суд, у нас другой, и способ изъятия праведных душ из этого мира у Господа. Разные бывают способы изъятия души из этого мира, особенно души праведной. И, конечно, субботу почитаемы нами всеми, особенно сибирские наши народ почитает Казанскую икону Божьей Матери. Почему она именно вот так вот, то, что она как бы исконно считается покровительницей Сибири, то есть вот с ней, именно с Казанской иконой Божьей Матери, первые казаки сюда пришли, и множество храмов было посвящено именно этой иконе Божьей Матери, которая именуется Казанской. Но о истории Казанской Божьей Матери, иконы, вернее, Казанской, можно сказать достаточно много. Известно, что многие ключевые важные события в жизни нашего государства, они связаны с Казанской иконой Божьей Матери. Вот в конце концов, значит, Иоанн Грозный захватывает Казань. То есть это угроза, которая тогда еще продолжала существовать со стороны вот этого нашествия кочевников, прекратилась занятием Казани. Более того, значит, множество пленных русских, которые там находились в рабских работах, были освобождены, и казалось всеобщее ликование. И вдруг такое наступает искушение, что искушением его не назовешь, назовешь скорее бурем или бедствием каким-то, потому что сгорает половина Казани, именно та русская, где не мусульманская часть Казани сгорает. И вроде как бы тогда мусульмане, магометане, они воодушевляются, говорят, что это вот наказание, Бог вас наказал, что ваша вера там неправильная. Поношение начинается такое, веры христианской. И вот маленькой такой девочке, Матроне, указывается место, где вот находится икона Божьей Матери, чудотворная. Несколько раз она обращается, но вместе с матерью они идут, потому что кто услышит маленькую девочку, тем более времена такие были серьезные. И вот они обретают эту икону, и надо сказать, что от Казанской иконы Божьей Матери сразу начинаются чудеса, чудеса исцелений. Первое чудо исцеления – это исцеление слепого, то есть человек исцеляет от слепоты. Надо сказать, что первое описание чудес от иконы Божьей Матери Казанской сделал тогда еще архиепископ Казанский Ермоген, то есть который был потом патриархом московским. И потом уже в свою бытность именно с Казанской иконой Божьей Матери пришло ополчение для освобождения Москвы. Но уже митрополит, священномученик Ермоген этого не увидел, потому что был заморен поляками во время смутного времени, этого, находясь в заточении. А икона Казанская заняла свое почетное место. То есть на Красной площади был построен Казанский храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Кстати, там сейчас две иконы находятся, которые считаются чудотворными Казанской иконы Божьей Матери. В списке, то есть того подлинника, который сейчас невозможно даже определить, где он находится. Понимаете? Также мы знаем и Петр I тоже двигается, значит, вот значит, в городе своем он Казанскую икону Божьей Матери особо почитает. И именно Казанской иконе Божьей Матери посвящен знаменитый, значит, собор петербургский, Казанский собор. в честь победы над войсками Наполеона, потому что тоже перед Казанской иконой Божьей Матери это был миниатюрный образ. Кутузов молился, и множество таких совершалось перед ней молений. Вот. То есть это как бы воительница нашего, помощница нашему войску. И вот уже, значит, во время, получается, сразу же после прославления, вот казаки сюда двигаются, все передачи. Вот то есть именно тоже с Казанской иконой Божьей Матери в основном. Поэтому Казанская икона Божьей Матери как бы считается покровительницей Востока России, покровительницей наших сибирских просторов. И вот у нас Казанский храм иконы Божьей Матери, который сейчас назван Дмитрием Ростовского, но вроде как опять сейчас переименовывают, потому что целая область именно по этому храму называлась Казанка. И вот то есть вот икона Казанской Божьей Матери, достаточно почитаемая такая у нас икона. Это празднование совершится в субботу Казанской иконы Божьей Матери. И здесь же, значит, память имени отроков ефесских. Ну, тут чудо такое необычайное, когда совершилось во время гонения. Эти семь отроков уснули, их заложили там в пещере, а потом они неожиданно проснулись. Уже прошло очень много времени, когда он вышел и там стал монетки давать, тогда только определить срок его проживания. Вот. То есть, значит, вот, получается, что вот мы снова убеждаемся в промыслительности Божественной, убеждаемся в том, что у Бога 1000 лет как один день, понимаете. Вот нужно будет и Господь сократить дни, надо будет и Господь продлить дни. То есть, опять же, восхищаемся всемогуществом Божьим, Его промыслом, вот так вот у нас. Вот, когда почитаем этим семь отроков. Ну и надо сказать, что специальная молитва церковная есть этим семи отроком. Она называется «Над неспящим». То есть, когда человек как-то смыслом теряет или что-нибудь, этот молитва семи отроком читает, чтобы он приобрел такой здоровый, целительный сон для себя. Так, ну вопросы, пожалуйста, по календарю. Есть вопросы какие-то? Никаких вопросов, ну, слава Богу. Значит, достаточно, вот, все растерялись достаточно. Вот. Вот. Ну, на службу когда пойдем? В субботу обязательно, хорошо, ладно. Вот, помоги, да, всегда она хорошая, вот. Сегодня тоже была хорошая, всегда хорошая, правда?
Там еще дополнительные записки можно подать, и батюшка...
А, это, ну, в смысле, я имею в виду эту субботу, да, да, Дмитриевскую понимаю, субботу, но там литью служим, да, так она... Эти, как сказать, вот, поминальные субботы, они, кстати, вот все, не очень такие многолюдные, у нас и в субботу сейчас стали поминальные субботы. Но когда вот хочется так особо помолиться, то вечерняя служба очень удобна, потому что там читается 17-й кафизм, конечно, приношение не совершает поминовение. Но служба заупокойная начинается с вечера. И вот самый такой интересный такой момент, вот эти вот вечерние службы, горящие свечи, значит, вот так вот весь настроится, такой поминальный, тихий, спокойный. Потому что все как-то все равно... Знаете, мне человек недавно один рассказал свое впечатление, говорит, вот вхожу в Покровский храм, он все-таки маленький, неудобный, но там как-то мы как-то все как-то мы по-домашнему, понимаете, ну вот ему там нравится, что по-домашнему, понимаете. А в Успенский зашел, растерялся, где там, какой угол бежать, кто, ну вот так вот, человек недавно стал ходить, ему так нравится, вот именно, как бы маленький такой, закрытое пространство, ну и... Если вот вспоминать, допустим, Афонские монастыри, Афонские кельи, Афонские, значит, подвижников, то там, знаете, описываются такие церкви, как вот там один из паломников пишет, что мы зашли в церковь, нас было 7 человек, восьмому некуда бы было зайти, потому что там такое маленькое пространство, темное пространство, и в этом пространстве как вот молящиеся люди. То есть вот, и поэтому сосредоточенно помолиться, чтобы не развлекаться, тем более при нашей не очень такой серьезной молитвенности, вот нужно вот находить в себя время, когда вот можно нам сосредоточиться на молитве. И вот вечерние службы, особенно службы пятницы перед субботой родительской, они, по мне кажется, такие достаточно хорошие, такие вот настраивающие на определенный такой лад, молитвенный именно лад, помоги Господи. Так, ну, а в Казанской там, конечно, у нас всеночное бдение будет. Ну, как оно всеночное бдение, оно называется так уже чисто условно практически. Потому что всеночное бдение взяло свое название с именно вот таких всеночных бдений первых христиан. То есть, когда служба продолжалась с вечера до утра, а утром расходились христиане по своим трудам, по своим домам расходились. И даже Иоанн Златоуст призывает, вот знаете, что он говорит? Он говорит, что когда ариане, а была такая ересь, ария, который не почитал божество Иисуса Христа, по поводу этой ереси был собран Первый Вселенский Собор императором Константином Великим, равноапостольным. И вот арий придумал очень интересный способ распространения своей ереси, очень интересный такой оригинальный способ, от врага всеваемый, конечно, ему. Он сочинил такие песни, сборник песен, который назвал «Фалия» или «Италия», понимаете. Вот. Там изложено было его вот безбожное такое по отношению к Иисусу Христу учение. Знаете, вот когда это учение, этот образец этого писания принесли на Первый Вселенский Собор, то отцы, которые присутствовали на этом соборе, затыкали уши, не могли слушать, понимаете, от такой этой всякой нечистоты, которая содержала это творение. Но песни эти, все в форме песен, это богохульство распространилось среди простых, и они распевали по ночам эти песни. Вот. И Иоанн Златоуст призывает, говорит, вот, а тем более должны христиане посвящать, значит, ночное время не хулению Бога, а посвящать его благословению, то есть как бы противопоставить. И в этом случае можно вспомнить, конечно, вот хороший, сегодня я про Казанский храм, про Дмитриевский говорю, хорошая там традиция существует, вот бдение такого с 31 декабря на 1 января, то есть когда в основном такое бдение наши соотечественники устраивают по неясному поводу, и всякие там во время Рождественского Пасха оргии происходят, то в этот момент христиане вот по традиции там собраны, они вот молятся. Вот это вот очень хорошая такая традиция, как бы из древнего берущая начало. И вот всеночное бдение – это такая самая праздничная из служб в данный момент остается. Но служба, как она говорится, обширная такая, самая торжественная, которая есть, это сейчас всеночное бдение она называется. Ну, там потом полилейная служба, вот там потом словословная и обычная служба. Ну, я вот, значит, что сегодня, может быть, для кого-то покажутся вещи, которые я сегодня хотел, может сказать, банальными, но мы с вами начинаем как бы вот небольшие такие наши знакомства с церковью, хорошо? С церковью. То есть правила поведения, понятия основные, которые заключаются в церковной такой среде, в церковной традиции. Вот, во-первых, мы коснемся самого понятия церковь, что такое церковь. Церковь имеет как бы три таких значения. Это понятие вообще, это раньше употреблялось достаточно широко, это значит общество какое-то, слово собрание. Но в нашей сегодняшней традиции церковью часто называют место собрания верующих, храм, то есть называют церковью, называют видимую организацию, которую христиане собой представляют все-таки в этом мире, то есть какая-то видимая такая организация, иерархия определенная, и тело Христово, то есть церковь как тело Христово, головой которого он является. То есть вот три понятия основных церкви, одно значит приземленное, другое с людьми, связанное, а третье связанное со Христом. То есть вот мистическое такое понятие церкви. Ну, значит, что я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать вначале о церкви как организации. Кому-то это интересно или нет? Да. С внешней организацией. Ну, вначале о храме, скажем. То есть храмы, первые христианские храмы, они уже появляются, ну, упоминания о них достаточно рано происходят. Уже, значит, в Помпеях определенные места были специально украшены, значит, христианскими символами, то есть это были храмы. Первые храмы, которые строятся, это вот на территории Рима, ну, это римские катакомбы вначале были, потом церковь стала достаточно большая, обширная, многие люди уже достаточно богатые стали членами церкви, и поэтому христиане ввиду такого снижения как бы гонений уже смогли позволить себе особые храмы, которые назвали базилики, базилики называли, то есть царский дом в переводе на русский язык базилика, это значит царский дом. Они были простой прямоугольной формы, такие вот, знаете, как вот сейчас бы сказали, военные храмы. Но тип военного храма, кто был в Барнауле, видели, наверное, это храм Николая Чудотворца. Там вот недалеко находился его раньше училище, гарнизон стоял еще до революции. Там вот это храм Николая Чудотворца, чисто прямоугольник такой вот, с небольшой колокольней, небольшим куполом. То есть это как бы гарнизонные такие церкви, очень похожи они на древние базилики. Потом все храмы стали усложняться, появились крестовые храмы, храмы так называемые псковской постройки. То, что почему-то вот именно север Руси, он особенно прославлен каменным таким зодчеством. Вот кто в Пскове, в Новгороде был, тот обращал внимание, такие прекрасные сооружения, очень храмовые. То есть вот наш храм, допустим, Успения Божией Матери, он классическую такую форму имеет. Храм так называемый на четырех столбах, то есть четыре вот таких столба у них стоят, на которых держится барабан, купол, центральный купол храма. Раньше, вот, особенно псковские постройки, они чем знамениты? То псковичане, они в основном строили купцы. И поэтому, чтобы была возможность приделывать к этому храму еще дополнительный предел. Вот поэтому строился, может, вначале маленький храм, потом организовывались пределы. Значит, их всякий храм православный также венчается куполами. Количество куполов, оно может быть очень разным. Один в честь единого Бога, два, значит, два естества Иисуса Христа, три в честь Святой Троицы и так далее. Пять, девять, сорок, до сорока даже куполов может быть. Вот. Ну, девять это значит чины ангельские, чины святых. То есть храм внешне уже отличающийся здание от обычного мирского здания. То есть в нем православные храмы, они уже места для особого такого провождения. Это уже специальная храмовая постройка. То есть это все, что лучше, это для Бога. Понимаете, такой символ был. И поэтому, если взять фотографии Бийска нашего, допустим, как и любого тогда селения, то самыми прекрасными строениями были, конечно, храмовые строения. Любое село, оно гордилось своим храмом. Понимаете, такие были постройки. Прекрасные вот деревянные храмы и каменные храмы, крыши шатровые и всякие, значит, украшенные, благолепно было все хорошо. Вот, то есть все лучшее для Бога, то есть храм как место собрания верующих, церковь. Ну и, конечно, храм он наполняется, значит, для, именно для богослужения. Храм, условно, любой храм, он делится на несколько частей. Знаете, вот раньше, когда апостольские времена были, несколько позже апостольских времен, то с литургией вместе, ну как бы вместе, в начале литургии служилось, потом, значит, вместе с после литургии стали совершать такие братские трапезы, агапы они назывались. И поэтому храм условно делится. Вот заходим в храм, это называется притвор. То есть там, или раньше как называлась трапеза, то есть здесь размещалась вот эта трапеза, где потом совершали агапу, а дальше, значит, собственно, был храм. Потом храм проходим, там место, которое называется алтарь, то есть место особого служения, которое уже сейчас по традиции нашей сегодняшней, он уже отделяется такой алтарной стенкой. Раньше такое отделение небольшое было, вот, то есть он практически не отделялся иконостасом. Это уже более поздняя традиция, отделять иконостасом алтарь. Ну, во-первых, это может быть не очень удобно для служения и не очень благоговейно, и поэтому вот решили иконами отделить, значит, вот алтарную часть. Ну и, конечно, в храме все сделано для единственной цели, все приспособлено для богослужения. Но есть предметы, священнические предметы, священные предметы, которых мы касаться не будем, то есть они те, которые служат святым дарам, святым тайнам служат. И есть такие предметы, которые называют церковная утварь. Ну что к церковной утварь относится? Это подсвечники, это там лампадочки, это разного рода там аналои, которая, значит, находится в храме, то есть все это сделано для богослужения. Потом, значит, если говорить о церкви как о организации, как земной организации, то сразу складывалось так, что все поместные церкви, которые появлялись, они были равны в своих отношениях. То любая поместная церковь, она является равной по отношению с другими. В настоящий момент, ну, поместная церковь, что есть общее наше понятие церковь, то есть христианская православная церковь, это всеобщее понятие, потому что не разделился Христос, как апостол говорит, я не Павлов, я, значит, не Аполосов, а не разделился Христос, но мы все Христовы, то есть православный, православная церковь, общее понятие православная церковь. Но существует еще понятие поместная церковь, то есть церковь по месту, по месту. В данный момент православных церквей, православных, значит, поместных, около 14-15 церквей, понимаете, 14, вот, по моим подсчетам. От самых древних, Иерусалимская, Антиохийская, Александрийская, более поздние, там, Болгарская, Сербская, наша, значит, церковь, русская церковь, да более таких уже поздних, как Польская церковь, православная, Японская церковь, автокефальная. То есть есть церкви, которые патриархатами являются. То есть там они имеют полностью, полную автономию. То есть у них глава церкви патриарх. А есть церкви, поместные православные церкви, которые называются автокефальные. То есть они управляются митрополитами, они в рамках какого-то патриархата рассматриваются. Понимаете? То есть какой-то патриарх у них руководит. Это как бы, знаете, если пользоваться всего современной экономической терминологией, это дочернее предприятие, понимаете, вот так может быть. Я, конечно, не скажу так вот, может быть, ну понятно зато. Вот, то есть патриархат и автокефалия, две основных таких вот объединения такого общего порядка. Но это не значит, что поместная церковь, вот допустим, русская православная церковь, она только в России имеет свои приходы. Нет, русская церковь имеет приходы во многих местах. И за границей, значит, в Германии, во Франции, в Америке, там, то есть есть какие-то точки, где живут люди, там, допустим, определенного вероисповедания, ну, там вот православные наши русские, допустим, в Германию уехали, до 17 приходов открываются сейчас в год в Германии православных, до 17 приходов, понимаете, то есть переехали люди, они хотят иметь свою церковь и хотят иметь юрисдикцию русской православной церкви. Вот они там находятся, они как бы принадлежат нашей церкви. То есть поместная церковь, она по месту, но она и может иметь, значит, свои какие-то еще такие вот, как сказать, дальние, будем говорить, связи такие вот. Потом, значит, что еще? Вот есть понятие насчет поместной церкви, которая управляется патриархом. То есть я сейчас про иерархию просто говорю, управление такое, как организация. Ничего интересного, это, да, можно об этом говорить, но он патриарх, да? Потом крупное такое объединение, подчиненное патриарху, это называется митрополия. То есть во главе нескольких епископов большой области стоит лицо, которое называется митрополит. Митрополит, то есть митрополия. Вот. В переводе, значит, с греческого, по-моему, или с латыни, я не помню точно, это значит столица, то есть столичный епископ, то есть столица, митрополит, митрополия. Подчиненные по митрополии, значит, там уже такие разделения территориальные, которые называются епархии, епархии. Надо сказать, что в православной церкви до сих пор сохраняется традиция о том, что соседний, никакой епископ не может в этой епархии совершать никаких таинств, даже проповедовать, без разрешения правящего архиерея, то есть правящего епископа. Это древнее такое правило, оно строго за этим следит. Ну а сейчас, конечно, во времена раскола, таких множества расколов различных, вот, особенно вот мы замечаем на Украине, там столько этих вот всяких подразделений самостийных всяких образовались, что они нарушают всячески вот это каноническое апостольское правило, что один епископ не может служить на территории другого епископа и другого епархии. Более, значит, такое поменьше разделение территориальное, это называется в епархии благочиние. Благочиние. То есть вот у нас Бийское благочиние, оно, конечно, разными границами может владеть, это зависит от количества церквей. От количества церквей. Ведь, ну, смотрите, вот раньше, допустим, представим себе Томска Семипалатинская епархия существовала, понимаете, вот где Томск, где Семипалатинск, вот. То есть огромные такие пространства. Или митрополит сибирский был такой, понимаете, вот на всей Сибири один митрополит. Так. То есть, а когда количество церквей и приходов увеличивается, тогда уже увеличится и количество благочиний. В свое время наше бийское благочиние включало территорию, равную, допустим, ну, на мой взгляд, если Алтай говорят, это две Франции, то одну Францию точно, понимаете, вот, наше бийское благочиние включало, потому что оно занимало территорию от Заринска до Усть-Кокши. Такое было огромное пространство, вот, на котором надо было церкви строить, а церквей-то было и маловато. Поэтому такая территория огромная была бийского благочиния. Потом, значит, самостоятельно, такое как бы подразделение, более-менее самостоятельно, оно называется в рамках благочиния уже, это приход, то есть приход. Это церковный, церковь, как это большой крупный храм, это называется приход. В приходе, значит, главным, отвечающим за деятельность прихода является настоятель храма или приходской совет, даже вот так сказать. Вот. Потому что не всегда были времена, что настоятель храма мог возглавлять, вот эти, быть церковным советом, председателем церковного совета не всегда мог быть. То есть во времена вот таких гонений разного рода, и явных, и тайных, священника пытались всегда, служащего, даже настоятеля храма, пытались поставить в роль такого просто работника нанятого. Понимаете? Очень часто переводили разные уполномоченные священников с места на место, чтобы он не привыкал, и паства не привыкала к нему. Вот. Обычно раз в год даже переводили. Понимаете? Вот год прослужил, переводят, год прослужил, переводят. И как-то вот всегда считалось, что даже вот как бы он нанятый такой, то есть пытались поломать вот это церковное строение и вернуть его как бы вот к временам синодальным, когда мирские люди считали себя главными в церкви, понимаете? То есть приход, и в рамках прихода там тоже вот есть настоятель, и уже дальше прихода там уже ничего нет, понимаете? То есть вот это самая мелкая единица, которая вот в структуре церковной организации, церкви как организации находится. То есть мы, повторяюсь, вся церковь, значит, потом патриархат, митрополия, значит, епархия, благочиние и приход. Вот, вот такая структура церковная. Так, ну и возглавляет, конечно, эту структуру люди священнического сана. Вот патриарх руководит патриархией, митрополит руководит митрополией. Епископ руководит или архиепископ руководит, значит, епархией. Хотя, знаете, вот традиция древней церкви, там, допустим, даже на 20 человек мог был один епископ быть. Понимаете, вот епископ на 20 человек. Потому что верующих было не так много, они были разбросаны. И вот 20 человек собрались, как сейчас называется двадцатка, они могли иметь себе епископа, который, чтобы имел всю полноту церкви, мог совершать все таинства. Так. Ну, со структурой понятно, да, или что-то вопрос какие? Да. Ну, епископ, это просто более старшее такое звание. Они, собственно, могут возглавлять территорию одного и того же порядка, но это более какое-то почетное звание, архиепископ. То есть это не дает ему никаких особых привилегий, кроме как старшинства какого-то в богослужении, а так это особых таких вот привилегий не дает. Это как, вы знаете, как иерей и протоиерей. Вот мы, в принципе, занимаемся одним и тем же делом, но я вот, допустим, иерей, отец Федор протоиерей. То есть, ну, это разницы-то особо нет, это вроде как почетное звание, более почетное звание. Но архиепископ еще, конечно, может еще что у него быть? У него может быть, то есть если область его большая, у него может быть так называемый викарный епископ. То есть епископ, который является как бы у него заместителем на время его отсутствия или еще так вот просто делами помогает заниматься. Как вот был, значит, архиепископ Сафроний в Кемерово, у него был викарий тоже епископ. Или в Новосибирске владыка, когда Тихон был еще раньше, то викарным у него как раз был Сафроний, то есть томский епископ. То есть вот архиепископ может иметь еще себе викарного епископа, то есть человека, который ему помогает управляться с делами, то есть вот часто. Вот, то есть это и тоже, и архиепископ то есть такой может иметь еще для себя викария какого-то. И надо сказать, знаете, вот интересно в этом случае, вот в разговоре о викариях, то Конечно, вот я, как каждый, кажется, свое хвалит, и я вот тоже. Ведь у нас епископы Бийские, они всегда были самостоятельными епископами. А барнаульские епископы до революции, они были викарными епископами Томской епархии. Они находились обычно в Томске, там помогали архиепископу Томскому. А мы у нас вот были вот самостоятельные епископы. Епископы, епископ Бийские были всегда самостоятельными. Потому что это был миссионерский центр. Так, вот большой разницы, то есть архиепископ и епископ большой разницы нет. В делах, которыми они занимаются, просто это, значит, вот может быть викарный еще епископ у него находится. Так, пожалуйста, вопросы еще есть? Ну хорошо, сейчас, значит, вот так. И кроме вот такого, значит, деления административных должностей, может так скажем, хорошо, есть три служения церковных, три служения священства. Вот три служения священства. Всего священнических три таких служения. Один из них диакон, второй, значит, священник, и третий архиерей. Архиерей или епископ. То есть три всего такие. Архиерей, то есть старший над иереями, старший над священниками. Архиерей. То есть это уже это одно из названий епископа. А так, значит, епископ, он может быть патриархом, епископ может быть митрополитом, епископ может архиепископ быть. То есть, а рукоположение священническое все равно одно и то же. То есть он рукополагается как епископ. Следующего такого никакого нет. Понимаете, три формы служения. Епископ, священник и диакон. Да. Что? Ну, сейчас я расскажу, хорошо, тогда мы будем рассказывать уже подробно о всех. Ну, вот, значит, диаконское служение, да, чем занимается диакон церкви? Диакон занимается тем, что он помогает во время богослужения. Но еще хочу вам сказать, что все священство делится на две основных категории. Это черное священство и белое священство. То есть черное священство – это монашествующее, белое священство – это женатое священство. Не пошли у нас, значит, наша церковь по пути вот такого вот насилия над человеческим естеством, и поэтому и черное, и белое священство у нас существует. Более того, до Василия Великого там даже епископы были женаты. Вот Спиридон Триумфутский, святой, значит, чудотворец, был женатый человек, хотя был епископом. И после Василия Великого уже монашествующий становится, то есть они епископом в наше время может быть только монах. Только и патриарх это только монашеское послушание, не больше, понимаете, патриарх. Вот. То есть это все монашество, черное священство. И еще надо сказать, что ради одного только человека, одного человека, да как бы, в свое время святитель Филарет Московский, Дроздов, значит, он ввел такой еще род тоже священнического разделения, как бы, как целибат называется. То есть это был такой преподаватель Московской духовной академии, очень любимый свидетелем Филаретом, как человек, спокойный, тихий, Александр Горский его звали. И он очень желал, чтобы он был священником, понимаете, Александр. Жениться он, конечно, уже не мог, он был в возрасте в таком достаточно серьезном. А монашество он по благоговению принимать не желал, понимаете, потому что думал, что ни в коем случае не сможет выполнить монашеские обеты, потому что это очень серьезно. Человек, который знает монашеские обеты, это очень серьезно. И вот поэтому тогда святитель Филарет поставил перед синодом такой вопрос о принятии в Руси, на Руси также вот целибатство. Что это значит? Это значит, человек монашеских обетов не принимает, но в то же время он остается неженатым человеком, понимаете? А что, если человек обручается церкви, то все последующие обручения, они уже не имеют никакого, значит, права существовать. И поэтому, если он был, значит, женат до рукоположения, он остается женатым. Если он не был женатым, он так и остается неженатым. Но в случае с целибатом, который вот очень распространен в католицизме, это самая главная форма католического священства, другой ее нет. Только там целибат в них. Ну, может, монашество еще есть несколько. Вот. Там. Так то это вот, значит, вот было и на Руси принято. То есть у нас сейчас есть такие священники, вот, которые не дерзают принимать монашеские обеты, и в то же время они не женаты и подвязаются, служат вот занимаются, значит, священской деятельностью. То есть вот как бы три таких, две таких очень больших подразделения, одно подразделение не очень большое, то есть целибатствует. Это я к тому, что сейчас мы будем, если говорить о званиях, то это очень важно. Вот диакон, чем занимается диакон? Диакон занимается тем, что помогает, просто помогает священнику во время совершения таинств, помогает. Но это степень священства, конечно, это священнослужитель, но он является помощником. Он ни одного действия во время службы не предпринимает без благословения священника, поэтому он как помощник. Значит, существует несколько таких диаконских, как бы таких званий, будем говорить, диаконских званий внутри диаконства самого. Ну, мы вначале вот так как бы на два столбца разделим, так, значит, вначале белое, да, белое священство, диакон как называется? Ну, вначале диакон, а потом он называется протодиакон, то есть старший диакон, прото. Знаете, такой еще даже случай, как мне отец Федор рассказал, Царство ему небесное, он говорит, бабушка бежит за протодиакон, он говорит, отец диакон, он говорит, прото, она говорит, отец прото, он говорит, то-то, отец прото, то есть протодиакон. Диакон отличается от протодиакона формой основного его, значит, вот, как сказать, облачения, которое показывает диакон, это ораль. Ораль вот такая лента, которая висит на плече, это символ ангельского крыла. Арар, значит, это значит молиться. Вот существует иконы, тип икон, которые называются аранта, то есть молящиеся руки воздеты, вот такие неупиваемая чаша, знамение иконы Божьей Матери, нерушимая стена, то есть это тип иконы, который называется аранта. И вот орать, это значит молиться. Вот и орарь от этого слова молиться. Вот этим орарем он взымает, призывает людей к молитве. Диакон имеет такую ленту, которая нигде не сложена. Протодиакон имеет, здесь она на плече, на бедре вот так скреплена, а здесь висит. То есть она как бы вот такая, двойная здесь. Двойной орарь называется. Двойной орарь. Это диакон и протодиакон. Если мы возьмем черное священство, уже, то есть монашествующих, то диакон в монашестве будет называться иродиакон. Иродиакон. Вот. Потом, значит, другой чин, который диаконский будет, называется архидиакон, то есть старший диакон тоже. Это уже тоже касается монашества. А других уже диаконов я уже просто не знаю, понимаете.